Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У меня в гостях сегодня генеральный директор компании «Ленэнерго» Андрей Рюмин. Андрей Валерьевич, добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем с цифр. Цифры совершенно свежие, ну, такие немножко пугающие. За 10 месяцев этого года в Петербурге и в Ленобласти украли электричество на 345 миллионов рублей. Два вопроса в связи с этим. Это много или мало, и как такое вообще возможно?
Относительно много или мало, давайте сначала отвечу. Сложно сказать, много или мало, я могу сказать, тенденция относительно последних лет. Эта цифра точно меньше, чем была в 2018 году, чем была в 2017 году. То есть у нас идет не ярко выраженная, но есть тенденция к снижению этих сумм. Это первое. Второе, вы говорите, как это вообще возможно? Ну, это не какая-то для нас новость, то есть очень много у нас бездоговорных потребителей существует, люди или это в основном там малый бизнес, наверное, да, подключаются несанкционированно к нашим сетям. Тут два аспекта этого вопроса. Первое, вот вы говорите про деньги, безусловно, это очень важно. Вот этот объем электроэнергии, который был сворован, ложится в потери электроэнергии, в результате все потребители города или области, смотря про какой регион мы говорим, платят за это воровство. То есть потом эти деньги распределяются на всех.
Да, это все закладывается в тариф, и мы все это оплачиваем.
Ну, в результате, да, это не закладывается. В результате мы эти цифры показываем тарифному органу, они у нас принимают как потери, и потом все это оплачивают. Да, то есть получается, что это распространяется на всех потребителей региона.
То есть эти люди, которые не санкционированы, подключаются к проводам, они воруют, на самом деле, у нас.
Да, конечно. Конечно, да. Они воруют деньги у всех потребителей региона, в котором они, как вы сказали, воруют эту электроэнергию. Но здесь вопрос, безусловно, крайне важный вопрос про деньги, но здесь еще немаловажный вопрос – это про надежность электроснабжения. Вот смотрите, есть, допустим, трансформаторная подстанция. К ней законно присоединено какое-то количество потребителей. Мы их видим, мы знаем мощность, мы знаем нагрузки и так далее, и так далее. Если есть незаконные потребления, мы их не видим. И получается, что это ставит под угрозу, собственно говоря, то электрооборудование, к которым это подключено. Это первое. Второе, это ставит под угрозу самих людей, которые несанкционированно подключаются к этой трансформаторной подстанции. Потому что понятно, что это делают в основном там непрофессионалы, это делают... То есть мало того, что они под угрозу других потребителей ставят, они еще и себя под угрозу ставят. Поэтому здесь вот кроме денег еще вот такие вот есть вопросы.
Ну, понятно. Насколько вообще сложно подключиться сейчас к энергосетям, я имею в виду легально? Допустим, я построил дом за городом, там, или у меня новый ларек в центре Петербурга. Это сложно, это дорого.
Смотрите, сейчас это, во-первых, каждый год это становится проще и проще. Сейчас эта процедура упрощена уже максимально практически, да, то есть те шаги, которые мы делаем, они уже, так сказать, уже это настройка такая, да, процедура тех присоединений. Если мы говорим о небольшом присоединении, ну, вы говорите, дом, например, в области или ларек небольшой, то это вообще до 150 киловатт это льготное присоединение, стоимость до... Там идет некая градация, но если мы говорим до 15 кВт, то это 550 рублей. Угу. Если мы говорим до 150 кВт, то сейчас стоимость где-то около... Ну, колеблется в разных регионах по-разному, но у нас где-то в районе от 30 до 40 тысяч рублей. То есть это общее, да, то есть это не на 1 кВт, это общая стоимость присоединения. Поэтому это совершенно, в общем, недорого.
А по времени сколько эта процедура занимает?
По времени это занимает, если мы говорим про небольшие подключения, до 180 дней. Угу. Если мы говорим про малый и средний бизнес, то мы вообще упростили эту процедуру. Укладывается в пару месяцев обычно эта процедура. Я хотел бы даже еще сказать, у нас есть такой международный рейтинг, наверное, точно знаете о нем, это Doing Business.
Да-да-да.
Да, по рейтингу Doing Business оцениваются, по-моему, около 180 стран. Россия в этом году вошла в 30-ку, но сам рейтинг дальше дробится. Простота ведения бизнеса, но дальше там по налогам, по регистрации бизнеса, по строительству и так далее. И один из пунктов – это подключение к сетям. Из всех сетей выбрана именно электроэнергия, потому что по электроэнергии проще всего страны сравнивать. Россия оценивается по двум городам, это Москва и Санкт-Петербург. И я хочу сказать, что вот рейтинг вышел менее месяца назад, и мы заняли рекордное для себя место, 7-е место в мире.
Это по удобству и скорости подключения к энергосетям.
Это по удобству и скорости подключения к электрическим сетям малого и среднего, скорее малого бизнеса, у них есть определенные критерии, то есть они смотрят одну категорию. Если вы захотите создать маленькое производство, или небольшой магазин, или что-то такое.
Ну, вообще, есть повод для гордости, да?
Ну, 7-е место, ну, смотрите, мне кажется, если это более чем 180 стран, ну, это более чем достойный результат.
Андрей Валерьевич, вещи. В декабре исполнится 99 лет проекту электрификации России, да? Мы помним план Голоро. Да, помним ленинский еще лозунг насчет того, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. А сейчас лозунги другие. Сейчас мы живем со словами цифровизация, экология, энергосбережение, энергоэффективность. Вот недавно закончился большой форум под названием «Российская энергетическая неделя», где подписывали документы, обсуждали пути развития. Куда мы движемся?
Ну, во-первых, это, наверное, абсолютно логично. Все-таки, вы сами сказали, 99 лет прошло.
Да, да.
Да, то есть было бы странно, если бы что-то у нас не менялось, и мы лозунгами Ленина. Куда мы движемся? То есть, ну, действительно, цифровизация – это приоритетное направление, по крайней мере, для нас, ну, я уверен, что для всей энергетики, но я только могу говорить за электросетевое хозяйство.
А, простите, цифровизация – это красивое слово. Вот.
Безусловно.
Да. Что за ним стоит на самом деле?
За ним стоит целый комплекс, целая программа. То есть вот, если расширенно сказать, это касается и нового оборудования, применения нового оборудования. Это касается и изменения бизнес-процессов. Это касается автоматизации работы самой компании. То есть это целый набор, целый комплекс программ, мер, которые мы сейчас внедряем. Яркий пример, который, мне кажется, пример, причем прошлой недели, который, мне кажется, очень хорошо характеризует тренд, который сейчас не только у нас, а вообще во всем мире, ну, если мы говорим про энергетику. На прошлой неделе проходила выставка, это самая крупная выставка оборудования ежегодная в Европе, называется European Utility Week. Я присутствовал, два дня ходил, смотрел, там встречался со всеми производителями. И вот если сравнить сейчас и 10 лет назад, это кардинальное изменение. 10 лет назад на такого рода выставке вот идешь и смотришь, везде стоит оборудование. Где-то стоят трансформаторы, где-то стоят ячейки и так далее, и так далее. Ну, это же выставка, ну, наша профессиональная.
Ну, да? Железо,
в общем. Да, в общем, железо, да, да, да. И тоже говорится, вот это инновационная разработка и так далее, и так далее, и так далее. То сейчас я могу сказать, железа практически нету вообще. Угу. Везде стоят мониторы, вот везде, вот на каждом стенде стоят мониторы. И показываются системы управления. То есть сейчас, получается, это тренд всемирный, да, от этого не уйти. Все уходит в автоматизированные системы управления. В общем, все уходит в IT. То есть от железа все переходит в IT. Это не говорится о том, что там от человека уходим, да. Просто переходим к тому, чтобы человеческий фактор меньше влиял на работу системы.
Ну и оптимизация всех процессов, которая в итоге должна, по идее, привести к снижению стоимости электричества и снижению издержек, да?
Безусловно. Ну вот вы, например, в прошлый вопрос задали относительно присоединения, да. Вот мы сейчас внедрили систему. Называется она геоинформационная система технологического присоединения. Вот есть заявитель, да? Подал заявку. Как это происходило раньше? Эта заявка попадает инженеру. Инженер смотрит ближайшие источники питания, смотрит различные трассы. Ну, то есть несколько вариантов. 2-3 варианта трассы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Заявок достаточно много, поэтому обычно на это уходило там несколько дней, да. Сейчас что происходит? Сейчас вот эту систему, которую мы внедрили, геоинформационную корпоративную, да, систему, это все делается автоматически. Около 1000 вариантов трасс. Программа просчитывает, ну, это... Времени занимает там минуты, да.
То, на что уходило у инженера, конечно, на бумаге, конечно, неделя, конечно, работы, да, это все происходит моментально.
Она не уходила неделя, просто заявок много, да, то есть инженер это тоже в течение дня там мог сделать все. Но здесь это просто там в десятки, наверное, в сотни раз, да, убыстряет процесс именно технологического присоединения, ну, не с точки зрения физических работ, а с точки зрения подготовки документов, да. Ну, вот это, я считаю, что там яркий пример цифровизации. Это сложная очень система, которая, мы ее сейчас внедрили, мы ее презентовали летом, но, конечно, идут доработки, пока она работает только в городе, мы ее будем распространять и на Ленинградскую область, будем ее дорабатывать и так далее, и так далее.
Смотрите, в Петербурге очень много высоковольтных линий электропередач, которые идут по воздуху. Причем идут в таких местах, которые, ну, можно было бы застроить в итоге. Насколько я помню, были проекты закапывания этих проводов. Как развивается эта история?
Могу сказать, что 2 года назад мы внесли в инвестиционную программу определенный ряд проектов именно по, скажу более правильно, да, переводу воздушных линий в кабельное исполнение, и суммарно на несколько миллиардов рублей эта программа была утверждена нам, Министерством энергетики, и мы по ней идем. То есть до 2022 года достаточное количество линий, частично они уже переведены, частично они переводятся, будут переведены в кабельное исполнение. Но здесь вопрос немножко глубже. Да, конечно, это мы 2-3 миллиардами мы не переведем все линии. Вопрос глубже, потому что это же вопрос расходования денежных средств и вопрос оптимизации оптимального расходования, да, по моему мнению, за это, наверное, все-таки должен платить как вариант инвестор.
Пришел человек, решил построить здесь
что-то. Да, например, есть крупная девелоперская компания, говорит, замечательная земля, хорошо бы здесь что-то построить. Но чтобы построить, нужно вынести сети. Мне кажется, что вот какая-то такая конструкция между нами, электросетевой компанией, городом и инвесторам была бы достаточно рабочей. И мы сейчас с такой инициативой в город хотим обратиться. То есть мы пока прорабатываем этот вопрос, потому что законодательно не совсем понятно, как это делать. Но мне кажется, это было бы вполне логично, а главное, это было бы интересно всем. То есть в данной ситуации городу плюс какой? Освобождаются территории, а надежность увеличивается. Ведь линии электропередач, которые висят, же тоже как бы менее надежно, да, со всех точек зрения, чем линии, которые проходят под землей. С точки зрения инвестора, он получает земельные участки, у него экономика, он застраивает. С точки зрения нас, линия, которая под землей, например, с точки зрения потерь, она нам гораздо более интересна, потому что потери электроэнергии там меньше. Поэтому, это такая история, которая, мне кажется, всем нужна и всем полезна и так далее, так далее. Потому что, честно могу сказать, есть линии, которые, действительно переводить нужно. Они находятся и рядом с жилыми домами и так далее, и так далее. То есть нужно их переводить. В первую очередь мы переводим их.
Так, к вопросу о том, насколько опасны, безопасны линии электропередач, высоковольтные линии электропередач рядом с жилыми домами. Маме, давайте через 2 минуты, после рекламной паузы.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. У меня в гостях Андрей Рюмин, гендиректор компании «Ленэнерго». В предыдущей части программы мы остановились на вопросе о виде из окна. То есть, допустим, у меня квартира, из которой открывается роскошный вид на высоковольтные линии электропередач. Есть, такой социальный стереотип, есть миф, что такой вид, он, не только не эстетичен, но еще и опасен. Электромагнитное излучение, которое исходит от высоковольтки, оно так или иначе влияет на здоровье человека. Спрашиваю вас, как специалиста, это миф?
В общем, если на этот вопрос нужно ответить да или нет, то я отвечу да, это миф. Потому что проведено огромное количество исследований. Мы сейчас говорим же про то, что если все построено в соответствии с нормативами, правильно?
Не в соответствии с нормативами, это сколько? Сколько метров должно быть до линии электропередач?
В зависимости от уровня напряжения и так далее, и так далее, и так далее. Есть санзоны, например, у подстанции, да? Угу. Вопрос, я немножко про другое хотел сказать. Я хотел сказать, что было очень много исследований на эту тему, да? Ведь вот вы говорите, например, миф это или не миф. Если линия электропередач, вы ее видите, вы об этом думаете, да, но вы понимаете, что вот вы ходите по городу, а внизу такой, я бы назвал его пирог из коммуникаций, и там линии электропередач больше, чем над вами находятся. Вы же об этом не задумываетесь.
Но земля же все это блокирует, в отличие от воздуха.
Да и я не думаю, что блокирует. Если миф о том, что это значит какая-то радиация, то, наверное, и земля, наверное, не блокирует. Конечно, если все построено в соответствии с нормативами, то это все в основном, конечно, миф. А с точки зрения вида, здесь, наверное, что кому нравится, если вам поле нравится. Ведь кому-то нравится, например, если в искусстве, да, кому-то пейзаж нравится, а кому-то урбанистический, например, соцреализм, да, какой-то с линиями электропередач. Понятно, я думаю, что на здоровье это уж точно влияет в последнюю очередь, если мы говорим про мегаполис, чем какие-то другие аспекты.
Так, а что у нас с вопросом экологии? В какую сторону мы движемся? Мы перестали жечь уголь, мы перестали жечь торф, у нас атомная энергетика, у нас зеленая, у нас возобновляемая энергетика. Что в этом смысле?
Сразу могу сказать, что здесь, наверное, вопрос не совсем по адресу, потому что Ленэнерго является электросетевой компанией. В соответствии с действующим российским законодательством у нас совмещение деятельности по передаче электроэнергии и по производству электроэнергии запрещены.
Мы помним,
да, генерация,
реформа Чубайса,
генерация живет отдельно, да, транспорт живет отдельно. Поэтому здесь я, наверное, могу только взгляд со стороны, может быть. Вот вы говорите про, в основном, про солнечную солнечную энергию в основном про
ветряки. В Петербурге солнечная энергия.
Да, про ветряки и так далее, и так далее. Ну, мы же говорим, да, про вообще про тенденции, которые есть. Конечно, мировые тенденции такие присутствуют. Вот я, например, недавно смотрели токийскую компанию. ТЭПКО – это компания, которая обеспечивает электроэнергией регион Токио в Японии. Ну, у них, наверное, другая проблема. Они это, в общем, после аварии на атомной станции
Фукусима, да.
Да, то, что было, если я не ошибаюсь, это лет, наверное, 7 назад было, да?
Ну да, землетрясение.
Да, ее затопило. До сих пор они там пытаются решить вопрос. А вот что интересно, после аварии им нужно было как-то замещать тот объем атомной энергии, которая исчезла. И они перешли на СПГ и на солнечную энергию.
СПГ – это жиженый газ.
Да, СПГ – это жиженый газ. И за 7 лет солнечную энергию нарастили, ну, то есть это прям существенно. У них солнечная энергия чуть ли не 15%. То есть очень большой объем. Но здесь вопрос, конечно, да, ну, вот вы правильно сказали, да, наверное, Токио и Санкт-Петербург с точки зрения солнца – это разные регионы.
Смотрите, у нас ветра. На Васильевском острове даже столбы обложены вот такими бетонными блоками, чтобы их не сносило ветром, насколько я понимаю.
Да, но ветра действительно есть, и я знаю, что, например, компания ТГК-1, которая входит в «Газпром Энергохолдинг», это основная генерирующая компания на территории нашего региона, у нее есть проект ветряной генерации. Мы вот недавно с ними, не недавно, а это было на Петербургском экономическом форуме, мы с ними обсуждали вопрос подключения. Значит, мы говорили о том, что они будут подавать к нам заявку, мы будем это подключать. Вот, то есть эти проекты движутся, да, но опять же говорю, вот я так со стороны на это смотрю, то есть вопрос просто не наш, нам законодательно запрещено этим заниматься. Но тренд 100% идет в это, и солнечная, и ветряная энергетика, наверное, ну, точно эта энергетика может быть далекого будущего, может быть не так далекого будущего, но будущего точно.
А смотрите, я к чему все это веду? К тому, что энергопотребление в нашем регионе, оно растет. Петербург, Ленинградская область, впереди России всей по темпам экономического роста, у нас очень много строят жилья, и, ну, как бы понятно, что все это нужно подключать к электричеству, все это должно потреблять электричество. Какими темпами у нас растет энергопотребление?
Ну, могу сказать, что да, действительно, энергопотребление в общем растет. То есть за прошлый год мы видим рост полезного отпуска по Ленинградской области более чем, ну, ориентировочно 2,5%. По Санкт-Петербургу это в районе 1,5%. Но здесь важно же еще, вот вы говорите, что жилье строится и так далее. Это же вам цифры сказал общий рост. А если разбивать, то, например, есть 100% тенденция, и мы ее прям четко видим, что в Ленинградской области в основном это жилье. То есть вот более 4% роста отпуска электроэнергии, это именно идет на жилые районы. То есть это население, а не промышленный потребитель. По Санкт-Петербургу по населению рост меньше. И вот если говорить, мы же тоже там динамику прошлых лет смотрим, но и в будущее тоже. Вот из того, что мы видим, количество заявок, которые к нам приходят, тенденции, которые идут, я думаю, что вот ближайшие годы мы для себя приблизительно оцениваем, мы же тоже там бизнес-стратегию не на год вперед, а там на пятилетку точно выстраиваем и смотрим, какой будет рост, то мы ставим рост и по Санкт-Петербургу. Для себя ориентировочно рост и по Санкт-Петербургу, и по Ленинградской области больше 1%.
К слову о новейших технологиях, учебный центр Ленэнерго чему и как учат и зачем, самое главное, учат?
Учебный центр, он у нас в Ленинградской области находится. Я не побоюсь этого слова и скажу, что это, наверное, лучший в стране учебный центр такого плана, а именно профильный учебный центр. Он не так давно у нас был построен, буквально 1,5 года назад. И недавно мы проводили там день занятости Ленинградской области вместе с Александром Юрьевичем Дрозденко. Буквально меньше месяца назад мы проводили там совет директоров нашей компании и собирали там всех членов совета директоров и представителей Россетей, и представителей города Санкт-Петербурга в учебном центре. И точно могу сказать, что то, что я сказал, что это лучший учебный центр, это не только мои слова, но это слова и моих коллег, которые там присутствовали. Учебный центр, я бы его разделил, наверное, на две части. Первая часть – это, как мы уже начали говорить, вот как вы сказали, это железо. То есть там собраны все виды энергетического оборудования, которое мы применяем по всем уровням напряжения. То есть бригады, ну, мы сейчас говорим про бригады именно Ленэнерго, но мы готовы приглашать и предоставлять возможность это делать другим компаниям. То есть все бригады, все специалисты могут там провести тренировки на любом уровне напряжения и на любом оборудовании. Вдогонку к этому хочу сказать, что летом этого года проходило именно в этом учебном центре всероссийские соревнования профессионального мастерства.
Энергетики то еще и соревнуются.
Да, конечно, собой. Конечно, ага. Конечно. Да. То есть со всей России все энергетические компании прислали свои лучшие бригады. Около недели шли вот эти вот соревнования. Хотелось бы, конечно, у себя дома занять первое место, но я считаю, что мы с задачей справились. справились, заняли второе место. Это первое. А вторая часть – это вот то, что мы уже говорили относительно цифровизации. Мы месяц назад, когда проводили совет директоров, открыли несколько цифровых классов. И на базе, я думаю, что это первые цифровые классы тоже в России, которые есть. И на базе этих цифровых классов можно уже обучать специалистов, может быть, действующих, может быть, даже это про студентов, можно сказать. То есть именно специалистов в области цифровизации и IT. То есть получается, что и, в общем, железо у нас все есть, и все можно посмотреть, можно сделать тренировки. И то же самое, несколько цифровых классов – это мониторы, компьютеры, за которым стоят эти системы, и можно моделировать работу электросетевой компании, грубо говоря, работать в модели, чтобы, не дай бог, при какой-то ошибке ничего не случилось.
То есть этот учебный центр, вы готовите там энергетиков на вырос, что называется, энергетиков будущего, которые будут работать с...
И то, и то. Ага. То есть это и энергетики на будущее, потому что мы, например, с институтами занимаемся, то есть к нам студенты приходят, но в основном, конечно, это энергетики, которые у нас работают, то есть это повышение квалификации.
Ага. Обычным жителям Петербурга сотрудник Ленэнерго представляется, ну, как такой достаточно молодой мужчина, 25-30 лет, высшее инженерно-техническое образование, уверенный в завтрашнем дне, постольку, поскольку энергетика – это надежно, электричество будет нужно всегда, во веки веков, аминь. А каков на самом деле портрет сотрудника компании «Ленэнерго»? Кто вы?
Я думаю, что с точки зрения возраста, конечно, наверное, средний возраст постарше. Это не 25, это за 30. С точки зрения профессионального образования здесь я бы, наверное, согласился. В основном это так. И точно могу сказать, что мы, по крайней мере, со своей стороны очень сильно занимаемся и подготовкой молодых специалистов. Мы уже говорили про учебный центр. Угу. Мы ведем программу и в старших классах. И... Относительно работы могу сказать, что вы отметили, что значит стабильно смотрит в будущее. Это точно так, потому что, ну, действительно, у нас, наверное, профессия, ну, в ближайшие десятилетия, я думаю, что и столетия, конечно, никуда не уйдет. Да, она трансформируется. Энергетики были, будут, и никто никогда не заменит, потому что, может быть, через какие-нибудь 100 лет или 200 или 300 лет что-то придумают, да, что у нас как Тесла, да, что электричество будет по воздуху передавать. Но точно это будет там, я думаю, что не при нас и не при наших детях. Поэтому я считаю, что наша профессия, она одна из самых стабильных, которая есть. Поэтому, пользуясь случаем, всем радиослушателям хочу сказать, что если там кто-то выбирает что-то, то очень бы посоветовал посмотреть именно на профессию энергетика. Я считаю, что она очень перспективна. Это точно стабильная работа. Это высокооплачиваемая работа. И всех приглашаю более подробно изучить. Ну, а если кто-то решится, то у нас двери открыты. Открыты для всех всегда.
Это Андрей Рюмин, гендиректор компании «Ленэнерго». Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут для того, чтобы поговорить о бобрах и о художниках, о том, как бобры обесточивают целые районы в Ленобласти, о том, кому мешают уличные художники, которые разрисовывают, ну, трансформаторные будки во дворах в центре города.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. У меня в гостях Андрей Рюмин, гендиректор компании «Ленэнерго». Андрей Валерьевич, отопительный сезон в разгаре. На днях губернатор господин Беглов объявил, что все котельные в Петербурге получили паспорта готовности к зиме, в том смысле, что обеспечены резервные источники питания. Это ваша работа?
Я бы первое, что сказал, что, наверное, не в разгаре, а в начале у нас отопительный сезон. Он у нас неделю назад...
Слушайте, ну вот батареи потрогали.
С этой точки зрения, да. Просто у нас-то он как? У нас он начинается с середины ноября и, в общем, до середины весны длится, поэтому для нас только начало. Угу. Отчасти, да, отчасти это наша работа, то, что вы спросили, но мы тоже получили паспорт готовности, хотел сказать, да, это на прошлой неделе Минэнерго выдает всем организациям. При получении паспорта готовности все компании оцениваются, максимальный балл готовности – это единица, Линэнерго получила именно этот балл, абсолютно готова к зиме, но здесь, наверное, ограничиваться тем, что вы сказали, нельзя, то есть это гигантская работа, которая ведется вне рамках отопительного осенне-зимнего периода. То есть это огромная ремонтная программа. Это ремонты трансформаторов. Это, если касается Ленинградской области, это расчистка трасс. Сейчас большая программа у нас смены голого провода на СИП. Это изолированный несущий провод. То есть это очень-очень-очень-очень большая программа, которая ежегодно проводится. И результатом этой работы является оценка Минэнерго. То есть они приезжают, они смотрят, они проверяют паспорт готовности. Получен, к зиме мы готовы, и сейчас заходим в самый сложный для нас период в году.
Скоро снег. Синоптики, на самом деле, в обозримой перспективе, ну, как бы в долгосрочных прогнозах, которые больше, чем на неделю, снега пока не видят, но так или иначе снег будет. Ну, и мы помним, что бывает, когда снег бывает намного больше, чем обычно. Снег валит деревья, рвет провода. По этому поводу вы говорили, что проведена очистка трасс. Я правильно понял, от деревьев, которые могут упасть на эти самые провода?
Да, но здесь вот, если более подробно остановиться, тут, наверное, не только снег, тут и снег, и ветра, потому что это и налипание на проводах, про деревья абсолютно правильно вы сказали, даже не деревья, а чаще всего это ветки. То есть, когда огромное количество снега ложится на ветки, ветки ломаются, падают на линии электропередач, то есть это нависающие над линией электропередач ветки деревьев. У нас есть две программы. Первая программа – это расчистка, вторая – это расширение. То есть расчистка – это, грубо говоря, есть просека, внутри которой есть линии электропередач, и мы расчищаем, чтобы деревья не росли. Расширение – это мы расширяем до нормативных пределов. Очень, конечно, много у нас залесенных линий, то здесь, наверное, скрывать нечего. Программа очень большая. В этом году мы часть этой программы выполнили. Мы и в следующем году, и это очень дорогостоящее. Но помимо именно расчистки и расширения, чтобы именно деревья не падали, вот, как я сказал, еще есть вторая история. Это смена голого провода, который рвется при падении веток или, ну, крупных веток или деревьев, на СИП. Это провод, который, даже если дерево упало, то есть провод не рвется, он просто прогибается, но электроэнергия продолжает течь, и никакого здесь, то есть аварии не происходит. Угу. То есть, а дальше уже в рамках осмотра уже деревья убираются и восстанавливается, значит, тот подвес, который был. Но здесь это тоже, в общем, одно влечет другое, потому что для данной вид работы нужно менять еще и опоры, потому что опоры нужно ставить усиленные для подвеса такого провода.
Ага. А бобры, ну то есть не только ветер, не только снег рвет провода, валит деревья на линии электропередач, но и бобры валят деревья на линии электропередач. Я по глазам вижу, что это проблема, которая вот так поперек горла стоит в Ленинградской области.
Но я все-таки не думаю, что это проблема, которая стоит поперек горла. Тут, наверное, ну, я не думаю, что масштаб бедствия относительно бобров такой же, как относительно погодных явлений, честно вам скажу.
На днях буквально бобры оставили без света Кингисеппский район Ленобласти.
Да, но здесь, кстати, о чем вы сейчас говорите, эта ситуация не то, что они валят деревья, и деревья падают на линии. Они валят деревья, получается, заболочено, и наши линии электропередач просто в болотистой местности ставятся, и туда не может доехать техника. Угу. То есть это вопрос другой. Все-таки я думаю, вот первоначально то, что вы задали, то, что бобры значит, валят деревья на линии электропередач, но это если есть, то, наверное, все-таки, мне кажется, это единичный случай, это не какое-то повальное бедствие, с которым нужно бороться. Ну, а то, о чем вы говорите, да, эта ситуация есть, действительно, мы сейчас принимаем меры. Это Нижновское поселение Кингисеппского района, там получилось так, что, да, огромная болотистая местность, и когда происходит отключение аварийное, то есть при падении деревьев, но все-таки дерево, я думаю, падает не от бобра, а именно от
заболоченности, да.
Нет, а именно от, да, от ветров, то мы не можем просто техникой дойти. То есть у нас была проблема, мы не можем дойти техникой. Угу. Вот, и поэтому это большее количество времени требуется, требуются болотоходы и так далее, и так далее. Статья хорошая, да, звучит хорошо, что бобры оставили без света, но я думаю, что все-таки бобры – это не основная напасть, которая существует. Хотя именно в конкретном случае я прекрасно понимаю и негодование жителей. Ну, понятно, что если остался без света, да, тут радоваться-то точно нечем.
Так и запишем. Бобр не враг энергетику, энергетик не враг бобру.
Да, но и не друг. Давайте с ними.
Хорошо. Андрей Рюмин, гендиректор компании «Ленэнерго». Андрей Валерьевич, спасибо и хорошего дня.
Да, спасибо. Всем хорошего дня.
Беседка. На
радио «Комсомольская правда».